одна из главных проблем – это непонимание со стороны людей, потому что, когда ты говоришь, что ты климатический активист, все такие, типа, кто? А что ты делаешь?
Политическое давление намного важнее, чем покупка бананов с биоплантации. Это гораздо важнее, потому что мы должны изменить структуру в том числе. Структуру принятия решений, политические рамки.
Привет! Вы слушаете специальный сезон подкаста Science Bar Hopping, который называется «Послезавтра». В нем мы говорим о том, что будет с нашей планетой и как мы можем ее сохранить. Меня зовут Ангелина Давыдова, я экологическая журналистка и ведущая этого подкаста. Изменение климата – это проблема, которая затрагивает так или иначе всех нас. И самые разные группы людей предпринимают меры, чтобы этих изменений избежать. Ученые исследуют, как меняется планета и жизнь на ней. Правительства берут на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Ответственные компании также пытаются сократить выбросы. Многие горожане, возможно, вы или ваши соседи, отказываются от одноразовых товаров, чтобы производить меньше отходов. В общем, так или иначе, экологическая осознанность проникает на разные уровни нашего общества. Тем не менее, ситуация меняется недостаточно быстро. Почему это происходит? Кто помогает нам обратить внимание на проблемы, которых мы не замечали? Кто непрерывно говорит, а иногда даже кричит о том, что действовать нужно сейчас? Иначе может стать слишком поздно. Наш сегодняшний выпуск посвящен климатическому активизму. Причем в нем мы поговорим не просто с активистами, а с участниками молодежного движения, школьниками и студентами, которые борются за будущее планеты. Первый раз с климатическими активистами я познакомилась на конференцию ООН по климату в 2008 году. Все подробности о ней я рассказывала в нашем первом эпизоде. Сейчас лишь упомяну, что тогда для меня было большим сюрпризом увидеть довольно много молодых людей из самых разных стран мира, которые пытались бороться за климат. Само понятие климатических активистов для многих моих друзей того времени звучало даже немножко смешно. Как можно бороться за климат, спрашивали они меня. Но сейчас климатическая повестка стала одной из центральных, как для мира, так и для России. И, в общем-то, само понятие климатических активистов уже не вызывает практически ни у кого смеха. Действительно, проблема изменения климата серьезная, она объединяет в себе многие другие проблемы. И сейчас климатический активизм во многом стал темой, которая также объединяет под собой очень многие другие темы. Вопросы экономических преобразований, вопросы социального равенства, вопросы гендерного равенства, вопросы прав коренного населения и многие другие проблемы, которые существуют в этом мире. Во многом зеленая и климатическая повестка становится драйвером преобразования мира в целом, и об этом мы услышим чуть позже.
На самом деле мой день на 80% состоит из климатического активизма. Остальное трачу на университет, занимаюсь спортом каждый день, чтобы не бездельничать и не сидеть сложа руки. Так что я занимаюсь активизмом каждый день. Конечно, иногда больше, иногда меньше.
Это Леони Бремер, климатическая активистка из Германии. Леони 24 года, и она работает пресс-секретарем Fridays for Future. Это международное движение школьников и студентов, которые выступают за то, чтобы правительства обратили внимание на климатическую ситуацию и приняли решительные меры по борьбе с климатическими изменениями. Мы решили поговорить именно с Леони, потому что она во многом является одной из самых активных деятелей движения Fridays for Future в Германии. Ее знают многие немецкие климатические активисты, она довольно часто выступает в медиа, ведет собственный блог активно в социальных медиа. Напомню, что движение зародилось в 2018 году, когда активистка Грета Тунберг, в то время ей было 15 лет, вышла к зданию шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат». Она требовала, чтобы власти выполняли Парижское соглашение и снижали выбросы парниковых газов. Впоследствии к забастовке присоединились другие школьники из самых разных стран. Вместе они создали хэштег Fridays for Future – «Пятница для будущего». А движение, вдохновленное Тунберг, постепенно распространилось и на другие регионы мира. Отклик оказался настолько высоким, что забастовки объединили миллионы молодых людей в тысячах городов по всему миру.
Я думаю, что часто недооценивают, насколько сильным является это движение и сколько уже было достигнуто. И что каждый является частью этого, чего-то действительно большого. Во время климатического кризиса к нам обращается много людей, и «Пятница ради будущего» предлагает им решение или дает надежду. Таким это движение было, таким оно и остается. И это просто чудесно слышать каждый раз, что нас считают последней надеждой в климатическом кризисе. И мы остаемся ею, несмотря на ситуацию с пандемией. И это определенно что-то очень и очень классное.
Я вспоминаю декабрь 2019 года, очередную сессию климатических переговоров ООН по климату. Тогда они проходили в Мадриде, Испания. И именно тогда на конференцию ООН приехало довольно много молодых активистов Fridays for Future с разных стран мира. Грета Тунберг давала тогда несколько пресс-конференций, выступала в том числе на площадке ООН. Тогда на подиуме с ней сидели активисты из Кении, из Испании, из Германии, из многих других стран. Одна из идей этого движения в том, что у него нет лидеров, несмотря на то, что о Грете мы знаем, наверное, чуточку больше, чем о других активистов Fridays for Future. Движение горизонтально, движение пытается вырабатывать идеи, принципы и действия на основе принципов консенсуса, договариваться друг с другом, понимать, что же можем мы все сделать и что могут сделать активисты для того, чтобы изменить ситуацию в мире и изменить ситуацию в их странах. Несмотря на то, что о проблеме изменения климата и целях по снижению выбросов парниковых газов мы слышим каждый день, об этом говорят и на площадках ООН, и других международных организаций, об этом регулярно заявляют правительства, заявляют компании, пока объявленных целей для снижения выбросов явно недостаточно. Напомню, что Парижское соглашение, в частности, предполагает, что страны должны прилагать все усилия для того, чтобы сдержать повышение глобальной температуры на планете Земля на 2 градуса Цельсия, а даже лучше и на 1,5 градуса Цельсия с момента начала индустриальной эпохи, то есть с конца 18 века. Сейчас уже глобальная температура в среднем повысилась на 1,2 градуса Цельсия. И, как мы знаем, в рамках Парижского соглашения страны предоставляют собственные цели по снижению выбросов парниковых газов. Делается это добровольно. Каждая страна говорит, я готова снизить выбросы настолько-то или настолько-то, к 30-му году, к 50-му году. Мир надеется, что к 50-му году страны декарбонизируют глобальную экономику мира совсем, и мы дойдем до нуля выбросов. Получится ли это у стран? Пока не ясно. Если мы сложим все вместе эти цели, мир потихонечку выходит на 3,5-4 градуса Цельсия. Сразу скажу, что если бы ничего в мире не делалось по этой теме, и мы совсем не занимались проблемой изменения климата, то текущие темпы развития мировой экономики и рост выбросов парниковых газов выводил нас на траекторию 5 градусов Цельсия. Именно поэтому молодежные климатические активисты крайне недовольны текущей ситуацией.
Конечно, меня совсем не устраивают их цели, потому что, согласно научным данным, столь неамбициозные цели попросту недопустимы. Тем не менее, важно помнить, что мы кое-чего все же добились, иначе для психики это плохо кончится. Нужно хотя бы немного радоваться достигнутому. В этом смысле я считаю, что мне следует сохранять оптимизм, иначе я бы не смогла заниматься климатическим активизмом каждый день, а давно бы сдалась и лежала бы в кровати с депрессией. Потому что наш бюджет на выбросы СО2 резко сокращается каждый день. У нас есть научные данные, которые говорят, что физически возможно сдерживать повышение глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия. Но мы терпим неудачу, и все это только из-за тех, кто принимает политические решения. На фоне этого всего нам только и остается сохранять оптимизм, чтобы переубедить политиков, потому что это возможно. Одним словом, я и в этом смысле определенно оптимистка.
Как правило, забастовки движения Fridays for Future, как и следует из их названия, проходит по пятницам. При этом инициатива может исходить от любого участника движения. Например, вы можете провести небольшой пикет у здания парламента в своей стране, или у здания местной городской администрации, или присоединиться к масштабному шествию. В декабре 2019 года, во время конференции ООН по климату в Мадриде, о которой я уже рассказывала, участники движения Fridays for Future, а также другие климатические активисты, провели большое массовое шествие по улицам Мадрида. Это был уже вечер декабря, стемнело, и по улицам и бульварам Мадрида шло несколько сотен тысяч людей самого разного возраста. Там были не только молодые люди, которые несли плакаты, играли на музыкальных инструментах, выкрикивали какие-то лозунги, исполняли песни. Одна колонна шла за другой. Иногда колонны представляли какие-то регионы, иногда колонны представляли экологические движения. Очень большая колонна действительно была у Fridays for Future. И в целом это было такое очень мирное, очень яркое, очень позитивное движение, очень позитивное позитивная демонстрация, которая, с одной стороны, пыталась показать, что людей, климатических активистов много, они из самых разных стран и контекстов, а с другой стороны, она также показывала, сколько людей хотят изменений, в том числе хотят изменений в экологических и климатических политиках и мерах действий государства. С тех пор ситуация в мире поменялась. Сейчас собирать людей на улицах стало непросто. Прежде всего, из-за пандемии. Многие акции, в том числе движение Fridays for Future, были переведены в онлайн-формат. Я спросила Леоне, как на движение повлияла пандемия.
В любом случае, стало сложнее. Я думаю, что каждый человек, который говорит, что климатический активизм такой же, как прежде... Но нет, это не так, потому что наша задача — вывести массы на улицы, а это просто невозможно в условиях пандемии. Я считаю, что мы уже многому научились, и что мы, вопреки всему, по-прежнему можем привлечь много внимания к проблеме в глобальном масштабе. Это действительно хорошо сработало во многих ситуациях в прошлом году, будь то история Siemens или вопросы программы поддержки возобновляемой энергетики в Германии или европейский закон о климате. Это всегда удавалось, потому что мы уже много работали в цифровом формате до пандемии, и поэтому были хорошо подготовлены к работе онлайн. Но, конечно, это не то же самое, что выводить на улицу толпы людей.
В других выпусках нашего подкаста мы довольно много говорим о том, что каждый из нас может сделать для климата. Можно выбрать более экологически произведенные продукты, можно выбрать более экологичные виды транспорта, можно выбрать многоразовые возможности для потребления продуктов, а не одноразовые. Но достаточно ли это? Конечно, все эти действия будут правильными и полезными, но хватит ли миру и хватит ли глобальной климатической системе только изменить в наших потребительских привычках. Климатические активисты, и Леони в том числе, считают, что этого недостаточно. Недостаточно думать только о нашем потреблении, недостаточно думать только о наших ежедневных действиях, например, о том, как мы можем экономить электричество или более осознанно подходить к потреблению товаров. По ее мнению, куда важнее привлекать внимание властей к проблеме и в конечном итоге влиять на политические решения.
По-моему, на самом деле не так важно, что каждый в отдельности делает как потребитель. И в сущности, мы могли бы жить хоть голыми в лесу, но наш углеродный след все еще бы превышал 4 тонны CO2 в год. А значит, бесполезно уменьшать индивидуальное потребление, если политика не меняет рамочные условия, которые позволили бы жить климатически нейтрально и благоприятно для климата. Сейчас мы можем выбирать, покупать ли грибы в пластиковой упаковке или купить биогрибы не в пластике, которые стоят в 5 раз дороже. Этот выбор могут позволить себе только очень привилегированные люди. Можно, конечно, обращать внимание на эти факторы, но это минимальные шаги, которые предпринимаются, чтобы не слишком сильно наступать на пятки политики. А на самом деле гораздо важнее, чтобы люди больше узнавали о климатическом кризисе, чтобы они мобилизовались, объединялись, говорили и предпринимали что-то против бездействия политиков. Политическое давление намного важнее, чем покупка бананов с биоплантации. Это гораздо важнее, потому что мы должны изменить структуру в том числе. Структуру принятия решений, политические рамки. И если вы только покупаете биобананы, это ничего не меняет.
Действительно, большинство из нас, если упомянуть только климатический активизм или Fridays for Future, скорее всего, назовут имя Греты Тунберг. Именно о Грете чаще всего пишут международные СМИ, именно о Грете чаще всего пишут социальные медиа. Вспоминая еще раз конференцию ООН по климату в Мадриде, я вижу картину и пресс-конференции Греты Тунберг, и прочих ее выступлений, на которые собирались сотни и даже тысячи человек. Все хотели увидеть ее лично, все хотели послушать ее, некоторые даже хотели потрогать Грету Тунберг. Но тем не менее, как мы уже говорили раньше, движение Fridays for Future и климатический активизм – это не только один человек. Это много тысяч и сотни тысяч молодых людей по всему миру, которым зачастую не так просто доносить свою позицию, не так просто рассказывать о том, что их волнует, почему они хотят увидеть другой мир и какой именно мир они хотят увидеть. Действительно, зачастую говорить о глобальном изменении климата непросто. Людям, в том числе во многих российских городах, намного ближе какие-то локальные экологические проблемы. Например, загрязнение воздуха, загрязнение воды или вопросы мусора, вопросы отходов. Как же мы можем лучше всего рассказывать о глобальной проблеме изменения климата? Какие примеры мы можем приводить, как мы можем убеждать людей в том, что эта проблема реальна, она действительно и нам, и жителям стран, и правительствам стран необходимо начать действовать уже сейчас.
Я думаю, что очень важно говорить об этом или разговаривать с людьми, которые уже страдают от последствий климатического кризиса. Потому что, например, мы в Северной Европе уже чувствуем последствия климатического кризиса, но пока еще не так, как во многих других странах, где каждый день люди боятся, что нагрянет цунами или случится большая засуха летом, которая вызовет неурожай, и люди просто умрут от голода. И я считаю, что очень важно просто поговорить с этими людьми, действительно выслушать их и узнать, как выглядит жизнь во время климатического кризиса, как она выглядит при глобальном потеплении на 1,2 градуса. Поэтому это очень и очень важно, чтобы понять, каковы в реальности последствия климатического кризиса. Потому что никто из нас не представляет, каково это, если твой дом просто смоет, и еду тоже смоет, надвигаешься штормовым наводнением. И это то, чего мы в Северной Европе пока что не можем представить и понять. И я сопереживаю людям из тех регионов мира, потому что я много разговариваю с ними. Это один из основных аспектов моего активизма, и эти люди присылают мне фотографии и видео. Но с другой стороны, только если вы узнаете о климатическом кризисе из первых уст, лишь тогда вы действительно поймете, что означает потепление на 1,2 градуса. И об этом вам могут рассказать как никто другой климатические активисты с глобального юга.
Движение Fridays for Future существует и в России. Первый раз с движением я познакомилась летом 2019 года в Москве. Я тогда пришла на один из их первых массовых пикетов. На него собралось около 40 человек. Они стояли на площади Яузских ворот с плакатами, с высказываниями. Они все рассказывали какие-то собственные истории. Кто-то рассказывал о том, что в Сибири горят леса, и это важно, и надо что-то делать. Кто-то рассказывал о том, что они живут в угольных регионах, и их родственники и друзья страдают от загрязнения воздуха. Кто-то рассказывал какие-то еще истории и пытался таким образом связать свою местную экологическую повестку с глобальной. Впоследствии я была на целом ряде акций и мероприятий, которые устраивали активисты Fridays for Future. И, в общем-то, было интересно видеть, что и российские активисты присоединяются к глобальным акциям. Они хотят что-то делать, они хотят в том числе говорить с участниками международного движения на своем языке, ну и в том числе на общем языке климатического активизма. Поэтому сейчас мы решили поговорить с участницей российского движения, которая живет в Санкт-Петербурге.
Здравствуйте, меня зовут Владислава Журавлева. Я сейчас учусь в 11 классе в обычной школе, но я также являюсь активисткой Fridays for Future.
Владислава сейчас заканчивает школу и планирует изучать экологию. По Fridays for Future она пишет посты для соцсетей, участвует в пятничных акциях, но пока не выходит на пикеты, так как ей еще нет 18 лет.
Я довольно давно уже интересуюсь экологией, где-то класса с 7-го, наверное. Но сначала я занималась преимущественно экологией как наукой, то есть делала разные там маленькие исследования школьного уровня, участвовала в разных школьных конференциях. И потом совершенно случайно, где-то в конце 2019-го, я наткнулась на одну из речей Греты Тунберг. До этого я очень мало слышала про изменение климата, и я не считала это серьезной проблемой, и вообще, наверное, проблемой не считала. И я тогда заинтересовалась, я подумала, что это что-то важное, и стала читать Fridays for Future, стала больше узнавать про климат, и со временем осознала, что это действительно очень важная проблема.
Очень часто, когда мы говорим о климатическом активизме, людям, которые неподробно знакомы с ситуацией, приходит в голову, конечно, прежде всего, Грета Тунберг. Что вы отвечаете на вопросы и на реакции, которые говорят вам, что климатический активист – это только Грета Тунберг? То есть что вы рассказываете про Россию?
Ну, конечно, я говорю, что Грета Тунберг не единственная, потому что даже само движение Fridays for Future является низовым. То есть каждый активист, вне зависимости от того, сколько он делает, считается, что он, ну, все вносят равный вклад. И нет какой-то иерархии, что вот есть там крутые активисты, есть не очень хорошие активисты. Такого нет, это очень радует. И я всегда стараюсь приводить реальные примеры, например, там, того, как сработали какие-либо петиции там, Greenpeace или других некоммерческих организаций, что сейчас уже удалось сделать. И вот, например, говорю про петицию Greenpeace о нацпарках, о том, что хотели принять закон закон, который позволял бы изымать земли из территории национальных парков и отдавать их под какие-то государственные нужды. И Greenpeace очень-очень долго бились против этого закона, написали множество петиций, и во многом благодаря этому этот закон не приняли. И это только один из немногих примеров, на самом деле их очень много, но просто люди как-то обычно это не замечают.
Что же заставляет современных школьников беспокоиться из-за климата? Последствия климатических изменений мы часто не замечаем в повседневной жизни, хотя, конечно, они существуют. Но зато в последние годы этой теме уделяется все больше внимания. С одной стороны, это безусловно хорошо, с другой – осознание климатической угрозы, ее масштаба, последствий – не может не пугать. Подвержены ли молодые активисты экотревожности?
Да, очень сильная экотревожность. Например, были очень сильные приступы в прошлом году, потому что была очень теплая зима, почти не было снега, и я, конечно, понимала, что это ненормально, что так, ну, не должно быть в Санкт-Петербурге, и мне было очень сложно. Это была тревожность, которая почти не прекращалась вот всю зиму, пока не наступила весна, и она была фоном, и это всегда очень сильно мешало мне жить. Да и сейчас тоже, когда, например, я вижу там, прохожу мимо мусорки, мимо вот этого контейнера большого для дома, и там все разбросано, много пакетов лежит просто так, они в самом контейнере, он часто бывает переполнен, и, конечно, вот такие мелочи, конечно, это все очень сильно влияет, но я как-то уже приучаюсь постепенно с этим жить, это принимать, потому что за раз всех, конечно, не исправить. Главное лекарство от экотревожности – это продолжать действовать, потому что если вы не будете делать ничего, то и экотревожность никуда не пропадет, и мир от этого не изменится.
Заниматься политическим активизмом, в том числе экологическим, в российском контексте довольно непросто. Экологический активизм в последние годы в России находится на подъеме. Буквально в каждом регионе России можно отыскать протестные экологические движения. Какие-то из этих движений борются с конкретными планами вырубки парка или строительства какого-то вредного предприятия, или работы уже существующего предприятия. Они борются за чистый воздух, чистую воду, за информацию об окружающей среде. Они борются против планов строительства мусоросжигательных заводов или против уже работающих мусорных полигонов, которые зачастую выделяют странные запахи. Экологического активизма в разном контексте в России много. На любые проявления этого экологического активизма власти реагируют по-разному. Где-то активистов пытаются подавить, против них возбуждаются административные уголовные дела. Некоторые активисты даже были осуждены по подобным делам. Где-то активистов пытаются задавить, в том числе методами физического воздействия. Их избивают, поджигают их автомобили. Способы давления на активистов самые разные. В целом, конечно, активистам быть непросто. Но надо отметить, что во многих важных и громких экологических кампаниях последнего времени в России активисты все-таки смогли добиться довольно многого. Существует даже мнение, что именно экологический, а также городской активизм становится базой того самого нового гражданского общества, которое только формируется в России. Я спросила Владу, легко ли быть климатическим активистом в России сейчас?
Ну, довольно комплексный вопрос, но сейчас скорее нет, чем да, потому что одна из главных проблем – это непонимание со стороны людей, потому что, когда ты говоришь, что ты климатический активист, все такие типа «кто?», а что ты делаешь, и приходится очень много всегда людям объяснять, в чем суть, что такое климатический кризис, потому что в России тема вообще почти не обсуждается. Также, например, лично я в своей жизни очень много сталкивалась с проблемой экошейминга, когда ты чувствуешь какую-то, не знаю, неловкость, как будто за то, что ты стараешься вести экологичный образ жизни, потому что большинство вокруг этого не делают. И ты чувствуешь себя каким-то странным и чужим, потому что вот я тут хожу с какими-то там шоперами, камешочками, что-то людям про климат говорю, и никто вокруг, ну, практически больше так не делает. К тому же есть очень много именно людей во взрослом поколении, которые не понимают эту проблему, и самое страшное, что они не хотят ее понимать. И, например, такой небольшой факт из моей жизни, что мои родители не знают о том, что я активистка, потому что хоть я и старалась говорить с ними про климат, они просто, ну, как будто даже не хотят это признавать. И я думаю, что у многих активистов и активисток есть такая проблема именно вот с родителями, потому что родители не понимают, родители не принимают, они не хотят это как-то поддерживать, разделять. И, конечно, поддержки очень мало. У меня это в основном от друзей, от ровесников, но они как-то на словах поддерживают, но жизнь их от этого сильно не меняется, и я не могу сказать, что вот я прям как-то сильно в своем окружении повлияла на климатическую ситуацию, поэтому, конечно, есть очень много проблем, именно связанных с непониманием. В России это такая еще пока совершенно новая тема, которую тяжело воспринимать, особенно людям старшего поколения. Они не росли вместе с этим, как я, например, а вот это просто на них вывалили уже где-то во второй половине жизни, и они просто, наверное, даже не понимают, что с этим делать и как это принять. Многих еще к тому же просто, ну, не волнует, что будет после них. И, конечно, это очень задевает, потому что именно те люди, которые живут сейчас, еще могут что-то изменить и могут повлиять на улучшение ситуации, а те поколения, которые будут после нас, уже ничего не смогут с этим сделать, и, ну, им просто придется страдать от того, что натворили мы.
Я пишу о проблемах изменения климата уже больше 10 лет. Я помню, какой скепсис, насмешки и часто критику вызывала эта тема еще несколько лет назад. Тогда можно сказать, что к ней вряд ли относились серьезно. Сейчас же зачастую я встречаю совсем другую реакцию. Особенно, когда я говорю с молодыми людьми. Когда я рассказываю им о том, что я человек, который пишет и рассказывает о проблеме изменения климата, они реагируют очень серьезно. Они признают, что проблема реальна, она существует, она влияет на нашу планету, она, безусловно, будет влиять на нашу жизнь в будущем все больше и больше. Я наблюдаю эти изменения, и, конечно, они вызваны целым рядом факторов. С одной стороны, как мне кажется, играет роль глобальная повестка. Вопросы зеленого развития, вопросы низкоуглеродного развития, вопросы изменения климата становятся все более важны в глобальном контексте. И это, безусловно, оказывает влияние, в том числе и на Россию. Кроме того, в России также замечаются все больше негативные последствия изменения климата. Будь то лесные пожары, будь то тающая многолетняя мерзлота, будь то теплеющая Арктика, будь то опасные погодные явления, которые мы встречаем в самых разных городах России. С еще одной стороны, как я уже говорила раньше, в России нарастает и экологическое движение, и в самых разных регионах России появляются и протестные группы, и группы, которые пытаются продвигать темы экологически осознанного потребления, группы, которые поддерживают системы переработки отходов, группы, которые пытаются рассказывать о том, что происходит с планетой и какое участие в этом мы можем принимать уже сейчас, как мы можем переходить к более устойчивому, более экологичному образу жизни. Я спросила Владу о том, замечает ли она какой-то сдвиг в плане восприятия климатического кризиса у молодых поколений. Являются ли молодые люди более экологично осознанными? Чем уникально молодежное движение Fridays for Future, в том числе в России?
Я думаю, что главная особенность нашего поколения – это то, что мы намного более свободны от каких-то предрассудков, от вот этих консервативных взглядов. Мы не питаем каких-то иллюзий по поводу ситуации в мире, потому что у нас есть очень много источников. Мы каждый день пропускаем через себя очень много разных мнений, поэтому мы можем анализировать, мы можем сравнивать. Вторая причина заключается в том, что нам все-таки жить в этом мире дальше, потому что у нас впереди еще долгие годы. И, конечно, мы не хотим жить в мире, где будут серьезные последствия климатического кризиса. Мы хотим сейчас сделать максимум, чтобы в будущем наша жизнь была как можно легче.
Как выглядела бы идеальная версия мира для вас? Каким вы хотите увидеть мир через несколько лет? Не знаю, через 10 лет, через 20 лет, через 50 лет? Что в нем должно измениться и какой бы он был для вас?
Я думаю, что в первую очередь это был бы свободный мир, но свободный по-хорошему. Это был бы мир, в котором не стали бы задерживать климатических активистов на пикеты, к ним бы больше старались прислушиваться, да и люди вообще отказались как-то от антропоцентризма и стали больше думать о природе, о том, как она влияет на нашу жизнь и как мы влияем на природу, потому что сейчас с этим есть проблемы. И я думаю, что это будет мир, в котором все-таки климатические активисты победят, если так можно сказать, и мы не будем видеть всех тех последствий, которые могут быть от климатического кризиса.
Экологический и климатический активизм существенно изменился за последние несколько десятков лет. Сейчас вопросы зеленого развития, вопросы климата включают в себя не исключительно экологическую повестку, они также открыты и вовлекают многие другие повестки. Вернемся к нашему разговору с Леони Бремер из Fridays for Future в Германии. Она говорит, что современное развитие климатического активизма связано не только с борьбой за климат, но и с борьбой за права женщин.
В 80-е или в то время, когда в Германии формировалась партия зеленых, там существовала очень и очень патриархальная структура, в которой мы до сих пор находимся. И если вы посмотрите на гендерный состав партии зеленых, например, на Кладио Рот и других, то становится заметным, что там уже тогда было много женщин, которые прислушались к тревожным сигналам науки и говорили о том, что климатический кризис реален, что он уже происходит и что мы уже давно, то есть 30-40 лет назад, должны были начать действовать. Уже тогда женщины обратили на это внимание, а потом над ними стали смеяться в парламенте старые седовласые мужчины, которые совсем не замечали климатических проблем и считали эти разговоры паническими атаками со стороны слишком эмоциональных женщин. И эти самые патриархальные структуры привели в итоге к тому, что наши министры, которые в основном были мужчинами, в корне неверно оценили ситуацию. Чего, вероятно, не случилось бы, если бы они уже в то время серьезно отнеслись к высказываниям зеленых. И это также ответ на вопрос, почему во Fridays for Future так много женщин, в том числе на ведущих позициях. Мы стараемся перестраивать систему так, чтобы наука и политика действительно могли общаться и взаимодействовать. Так отчасти уже и было раньше. Разница в том, что прежде женщины представляли собой намного более слабое меньшинство, чем мы сейчас. Да и патриархальные структуры были намного жестче, чем сегодня. Да, Fridays for Future и все климатические движения также означают и эмансипацию женщин или просто феминизм. Потому что женщины больше всего страдают от климатического кризиса. Бывают такие ситуации, как, например, с моей подругой из Уганды. У них там на полях в основном работают женщины. Они же должны заботиться и о своих детях, и делать многое другое. И поэтому, конечно же, именно девочки первыми будут вынуждены пропускать школу. Потому что, когда существует угроза наводнения и нет возможности отправлять всех детей в школу, потому что семье нужны рабочие руки, то кого первым оставлять дома? От климатического кризиса всегда больше всего страдают женщины. Об этом даже говорится в отчете межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая работает при ООН. И, соответственно, мы должны четко понимать, как с этим бороться. И, конечно же, Fridays for Future — это мощное феминистическое движение, которое полностью осознает все эти проблемы и выдвигает женщин на передний план.
С одной стороны, мы видим, как люди разных поколений объединяются в своих активных и совместных действиях по экологическим проблемам. Это происходит и в мире, это происходит в России. Но почему же именно молодое поколение стало символом и стало голосом нового молодежного климатического движения? Об этом я спросила Леони.
Думаю, что наше поколение — это поколение, которое много рефлексирует и которое научилось осознанно жизнь, задавать вопросы, делать выводы и смотреть, чему мы можем научиться у прошлого. Мы своего рода дети капиталистического общества, и в какой-то момент мы начинаем ставить под сомнение этот образ жизни, когда вдруг появляется документальный фильм о том, как производится одежда, как работает промышленное сельское хозяйство. Мы начинаем сомневаться и задавать вопросы, хотя все это является основой нашей жизни. И эти процессы всегда были так устроены. Но у нашего поколения есть свобода подвергать сомнению все эти системы и установки, потому что мы выросли в этаком защищенном обществе. Однако это чувство защищенности может в любой момент сломаться и развалиться. Если представить, что произойдет в ближайшие 10 лет, то становится ясно, что все, с чем мы выросли, это сфера безопасной жизни и безграничные возможности, все это полностью разрушится и исчезнет через 10 или 5 лет. И, конечно же, от этого больно. Это настоящий шок. Мне кажется, именно поэтому наше поколение такое противоречивое. Мы выросли в ощущении безопасности, которое находится в конфронтации с тем фактом, что совсем скоро так уже не будет. И да, я думаю, что тогда ничего больше не остается, кроме как бороться и громко заявлять об угрозе. Thank you.
подкасте «Послезавтра», который мы делаем с Гёте-институтом и бумагой, мы много говорим о том, как меняется мир вокруг нас. И как меняемся мы сами. С какими вызовами сталкиваются люди в разных странах. И как они на них отвечают. Если вы хотите услышать больше мнений и разговоров о том, какие глобальные трансформации происходят с нами сейчас, подписывайтесь на видеоблог «Global Change» для проекта Гёте-института «Культур-кафе». В нем я также говорю с экспертами из России и других стран об экологии, будущем городов и многих других темах. Ссылку ищите в описании этого эпизода. Итак, мы поговорили с двумя активистками, которые пытаются изменить ситуацию, повлиять на восприятие климатической проблемы в Германии и России, оказать влияние на те решения, которые принимают государства. Но теперь давайте перенесемся в более абстрактную, философскую плоскость и поговорим о том, что вообще для нас, для человечества, для философов, для мыслителей значит климат, значит наша планета. Что для нас означает природа или природное? Является ли это какой-то опасной, дикой средой или другом и союзником? Должны ли мы заботиться об окружающей среде? Как должно измениться общество, чтобы преодолеть климатический кризис? Наш следующий герой – Алексей Сергеенко, магистрант Европейского университета, Центра практической философии «Стасис», а также со-редактор медиапроекта «Taste the Waste».
Климат – это некоторая сущность планетарного масштаба, которая всегда оказывает влияние неожиданное извне, то есть затрагивает каждый аспект нашей жизни. Если мы жизнь понимаем как с точки зрения какого-то биологического или экологического существования, так и с точки зрения существования в обществе, то климат играет здесь какую-то связующую роль и как бы объединяет нас с точки зрения какого-то переосмысления политических понятий, с точки зрения справедливости, которая актуализируется уже в совершенно новом ключе того, как нам отвечать на вызовы извне, из той области, куда мы не можем никогда попасть, но которая нас всегда окружает, то есть сама планета. Да, и климат, и климатический активизм, он предлагает смотреть на нашу жизнь с точки зрения новой общности. И вот способы создания и конструирования этой общности, оно, как для меня, является еще более важным аспектом этой деятельности, нежели борьба там, против загрязнения или борьба с потеплением или быстрыми климатическими изменениями.
Задумываясь о проблеме изменения климата, мы очень часто начинаем думать о каких-то конкретных решениях. Что может делать правительство, что могут делать компании, что можем делать мы все сами каждый день нашей жизни, какие решения мы можем принимать. Иногда довольно легко погрязнуть в этом ежедневном уровне. И тем интереснее попытаться выйти на более абстрактный уровень и подумать о том, что же для нас, как для человечества или для каждого из нас, означает планета и означает окружающая среда. Действительно ли мы должны заботиться о ней? Или это она каким-то образом управляет нами? В какой момент ведущей силой в преобразовании планеты стал именно человек? А ведь именно этот тренд означает переход к эпохе антропоцена. Насколько мы ответственны сейчас за состояние планеты? Как философы и культурологи осознают этот феномен? Какую же общность формирует климатическое движение? Почему оно важно не только с точки зрения экологического активизма, но и с точки зрения общепланетарных ценностей?
Одним из важных принципов этой общности является фактор обретения голоса теми, кому мы раньше этот голос не давали, или теми, кого мы лишали этого голоса. Это касается не только человеческих организмов, но и нечеловеческих. То есть мне кажется, что это как раз и один из самых важных аспектов этой общности заключается в том, что мы вынуждены теперь обратить внимание на нечеловеческую роль, роль нечеловеческих агентов в нашей жизни. И сейчас мы наблюдаем на такое ускорение различных экологических реакций, которые вторгаются в нашу обыденность, полностью ее меняя и обращая нас как бы уже к таким достаточно экзистенциальным, насущным вопросам о том, как нам жить дальше, когда у нас земля из-под ног уходит, когда наши города затапливает, когда мы вынуждены как-то менять свой образ жизни в связи с какой-то корреляцией температур. И все это ставит вопрос, например, совершенно иначе для тех людей, которые живут такой indigenous life, коренного населения, которые гораздо очевиднее и отчетливее на себе ощущают последствия всего происходящего и нам об этом сигнализируют с помощью искусства или с помощью миграции. И мы наблюдаем, как бы, как эти потоки миграции людей и природных сущностей, цунами или торнадо, они требуют от нас какого-то пересобрания или реконструирования всей нашей политической, социальной жизни. И пока мы не найдем способ объединить на каких-то незнакомых нам до этого принципах наши силы, наши желания, наши все интенции, то мы окажемся, ну, в яме. Мы не сможем продолжать жить так, как мы жили раньше.
Как философия видит природу? Как связывает ее с человеческим существованием? Какое место философии занимают те процессы, которые происходят сейчас на планете? Вот что рассказывает нам Алексей.
Мне кажется, что философию всегда интересовала природа, начиная там с Древней Греции, откуда вообще такая область философского и научного знания появилась как натурфилософия. И очень долгое время натурфилософия оставалась в такой доминирующей позиции в отношении нашего знания об окружающей среде и о нашей с ней связи. Да, то есть, но потом ее вытеснило уже знание такое наукообразное, которое отвергало такие элементы неизвестности. Но не только, конечно, это беспокоило и интересовало философию. Философию интересовали и достаточно практические вопросы, которые связаны с тем, как окружающая среда оказывает на нас влияние как на живые организмы, на наше здоровье, на наши социальные и политические практики. Это прослеживается, ну, практически везде. Есть действительно экофилософия, существует, но не на каком-то серьезном уровне, я бы сказал, с точки зрения философии. Поскольку большинство философов бы сказали, что философия была экологичной всегда. Но человек, который отметился в этом плане, это Арне Несс, в частности. Он был скалолазом, не философом, но тем не менее он там читал Спинозу, например, который говорил о единой субстанции, и он вот как о природе и в то же время как о Боге. И Несс сделал из этого такие выводы о том, что вот мы должны это единство, к этому единству стремиться, поддерживать его на всех возможных нам и доступных для нас уровнях. Но современная философия, которая на самом деле заинтересована больше не в поддержании единства, в том, как это единство распадается, вот как раз в связи с климатическими проблемами, в связи с тем, что там целые города уходят под землю, их стирают цунами, люди умирают. Да, в этом плане вот существует темная философия такая, которая вопрос о природе ставит с точки зрения ужаса, тревоги, которую природа несет с собой. Современная философия, может быть, сказала бы, что нам не нужно спасать природу, нам не нужно спасать это единство, эту единую субстанцию, потому что она гниет, она разваливается и распадается. И здесь также есть важный момент касательно того, если мы берем на себя эту роль спасателей, то чем мы руководствуемся, какими инструментами. И в попытке воссоздать это единство мы можем вообще лишить природу места какого-то в мире, лишить ее собственного бытия, например, застроив его полностью городами или моногородами, или подчинив ее контролю техники, геоинженерии, например. И это вот еще один из взглядов на природу в современной философии. Но я, например, занимаюсь связью природных ландшафтов и географических различных территорий, их материальности, как того, что оказывает влияние на наше мышление в исторической и в экзистенциальной перспективе. То есть касающиеся нашего существования, как раз эстетики и этики, как того, что мы постоянно используем для взаимодействия с другими и с самим собой. И в этом плане я считаю, что мы должны прожить как бы и опыт единства, так и в опыте ужаса, который мы уже не можем никак отделить от настоящей нашей жизни, которая всегда нас тревожит, да. Ну и можно вот простой пример привести, вот эта известная экодепрессия, да. В общем, это в любом случае то, что, с чем мы уже должны считаться в нашей современной ментальной жизни.
Очень многие вопросы, о которых говорит Алексей, с моей точки зрения, скорее относятся к вопросам этики, а именно, насколько этично нам продолжать жить так, как мы живем сейчас? Где границы нашего влияния на экосистемы планеты? Какова роль планеты для нас? На мой взгляд, это все относится к вопросам скорее этики. Но Алексей говорит мне, что для него скорее важными являются вопросы эстетики. Я спросила, почему?
Эстетика здесь играет роль такой смычки между человеком, ну, между сущностью, проживающей опыт, и окружающим миром. Да, между мной и между тем, что вокруг меня. И мне кажется, что нам нужно открыть для себя эффективность, то есть способы воздействия окружающего мира на человеческое поведение и на то, как окружающий мир в пейзажном плане, в плане ландшафта, в плане его материальности и материальности его выражения оказывает влияние на то, что мы о нем думаем и на то, что мы чувствуем в отношении друг друга.
Итак, друзья, в этом выпуске нашего подкаста мы поговорили с двумя климатическими активистками из Германии и России, а также с философом, человеком, который пытается осознавать происходящие изменения на планете, осознавать масштаб климатического кризиса на уровне философии. Мы узнали о том, почему именно молодое поколение становится во главе климатического движения. Что сейчас уже делают молодые люди? Чего они хотят? Каких изменений они хотели бы увидеть на нашей планете? В том числе изменений на уровне правительств, на уровне бизнеса, а также на уровне всех нас. Мы также услышали и поняли, как философы сейчас осознают происходящие процессы на планете Земля. Что они думают о роли природы и что они думают о новой эпохе антропоцена, когда роль нас, как человеческих существ, становится ведущей в формировании облика нашей планеты. Во многом именно сегодняшний выпуск говорит о будущем, о том, каким мы хотим видеть будущий мир, и о том, что уже сейчас мы можем сделать для того, чтобы начать изменять этот мир сейчас. На этом все. Спасибо, что слушали «Послезавтра» – подкаст Гёте-института и медиакомпании «Бумага». Это специальный сезон подкаста «Science Bar Hopping», который «Бумага» делает вместе с Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». В следующих выпусках мы продолжим рассуждать о том, как мы можем сохранить нашу планету и что она для нас значит. А пока не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии. За новостями, как обычно, можно следить на сайтах и в соцсетях Гёте-института и «Бумаги». Пока!